все, что я могу сделегировать, оно сделегировано уже давно. То есть я, в принципе, те, которые где-то заработал и где-то вложил в свои же процессы, чтобы они отдавали. Какой-то быстрый успех, это же не успех. В свое время мне было весело и клево, и интересно. Потом это стало больше либо весело, либо деньги.
Странная схемка, конечно.
Такой вот талант все забыть и заново наслаждаться.
Я Толя Титов, основатель и директор креативной компании «Фрагментум». Вы слушаете подкаст «Предпочитаю создавать». В каждом выпуске я встречаюсь с представителями креативной индустрии, и мы говорим о тех вещах, которые их мотивируют и вдохновляют. Присоединяйтесь. В эфире второй выпуск подкаста «Предпочитаю создавать». Сегодняшняя наша гостья – это Лена Павельева, глава юнита по SMM и партнер агентства «Монстарс». Основатель образовательной платформы Pavelena.com, специалист по брендингу и продвижению, лидер мнений, лектор, диджей, автор YouTube-канала Pavelena и безусловный профессионал в своем деле. Лена, привет.
Привет.
Как твой день?
В пробке был проведен частично. С утра я собеседовала людей. Это одно из самых сложных дел в моей жизни. Сегодня собеседовала с утра на контент-менеджеров. После нашей с тобой встречи я еду собеседовать на аккаунтов.
Эта волна вакансий, она связана с...
расширением.
С расширением, да. И каких-то новых направлений.
Ну, не то чтобы новых направлений, новых проектов. Расширяемся.
Я хотел бы поговорить про твой YouTube-канал. Я залип на нем во время карантина, и меня очень порадовала обстановка, что такая домашняя, Лена.
Подписался?
Да, конечно.
Лайки есть?
Ставлю.
Проверю.
Ставлю лось.
Я проверю, с этим строго.
Окей, окей.
Комментариев точно не было?
Комментариев не
я
было.
Я пока каждый знаю, пока еще мне уютненький каналчик.
А ты отвечаешь?
Ну, не то чтобы отвечаю, но слежу.
Есть вообще привычка читать и писать комментарии под чужими?
Вот, кстати, такой прикол, что когда я завела свой YouTube-канал, даже не про комментарии речь, я поняла, что я смотрю, например, некоторых ребят, таких ребят, ребят Лебедева, Минаева, и что я на них не подписана. Поняла как бы только в момент, когда я завела YouTube-канал, насколько им больно от этого, и я сразу подписалась на всех. Но опять же, это после того, как у меня возник канал, я поняла, ну, важность, необходимость таких вещей. Все-таки это моя работа, и в том числе я работаю с блогерами, то есть одно дело SMM, и мне надо смотреть все, что происходит в компаниях и прочее, но также смотреть, какие компании запускаются, например, в благосфере, какие есть новые бренды, которым, возможно, нужно выйти. Поэтому тут очевидно, что мне необходимо это делать, и я к этому отношусь больше как к работе. Иногда я, правда, выделяю время и начинаю просто серфить по тем каналам, которые нужны. К примеру, с телеграм-каналами тоже, да, с новыми медиа такими. В свое время я там подписалась на все, как мне показались, клевые, интересные, веселые и прочее. И что-то потом отписалась от всех абсолютно.
Ну, потому что бесконечные пуши, и ты такая, да-да, я посмотрю, посмотрю.
Не, пуши-то можно отключить все, да, то есть они просто висят. Я недавно тоже хотела себе поставить новую задачку, мне просто стало интересно, кто-то меня спросил, сколько у меня рабочих чатов. Примерно около 100. Из них примерно 60 постоянно действующие. Ну вот мы сейчас с тобой пока болтаем, я убрала телефон, чтобы не отвлекаться. Ну я думаю, что то есть вполне возможно порядка там 300-400 сообщений, которые мне нужно прочитать, и не набегут за это время. Поэтому, конечно, для меня это какой-то, ну, информационный цунами на меня каждый день надвигается. Нужно с этим быть аккуратнее, потому что там наше ментальное здоровье, все дела, это наше здоровье физическое. Поэтому я как-то стараюсь все это дозировать.
А перед сном ты в телефоне сидишь или читаешь?
В приятный день я стараюсь читать. Ну, я вообще любительница аромаламп и всяких масел и прочее. То есть у меня там во всем канонам новичка этих дел, потому что у меня есть там знакомые, которые жестче угорают по таким вещам. За 4 часа уже нельзя сидеть в телефоне, смотреть в какие-то экраны, они в жизни посмотрят телевизор, там, ну, условно, сериал или фильм. А я все-таки как новичок стараюсь читать книгу за последний хотя бы час, да, до сна, и ложиться уже к полутемноте. Я это делаю с лампочкой для чтения, с аромалампами, вся в кремах. Но понятное дело, что у нас не всегда так выходит, поэтому там вчера, например, я до 2 часов ночи сидела в ноутбуке, а потом уже час книги не посвятишь, уже
и еще и уснуть вставать не можешь.
Нормально, кстати, я засыпаю.
Нет, с этим проблем, ложусь и нет меня.
Да, недавно, кстати, я так боялась, что как раз и перевозбудилась от всяких там рабочих вопросов, что я сделала себе аромалампу с миксом для сна и обмазала себя этим маслом и проспала будильники. впервые за лет 5 написала своему ароматерапевту, что это не надо. Больше мне столько всего.
Ароматерапевт.
Да, у меня есть чудесный дядя, он вообще терапевт, он массажист. Кто, может, подписан на меня, кто не подписан, подписывайтесь, смотрите по субботам, он меня поджигает.
Это история с огнем.
Да-да-да, он ароматерапевт и этот поджогер. Ну, короче, много чего он делает. История с маслами для меня оказалась крайне удивительной, но она крайне рабочая. Начиная от каких-то девичьих приколов, что там есть сыворотка от опухшести лица. Ты даже можешь не выпивать вино, а плохо поспать или попить чай.
Или погода.
Погода. Я как девчонка пользовалась огромным количеством маск, патчей и прочее, и вот его сыворотка из масел, то есть ты мажешь и смотришь на себя через 10 минут другой человек. Я за натуральные продукты, я верю прям в всю эту тему. И для ментального здоровья очень круто, потому что я прихожу, например, к нему каждую субботу, и он меня спрашивает, что ты хочешь? То есть у меня может болеть спина, у меня может болеть голова, а иногда мне ничего не болит, и я говорю, мне грустно или мне чересчур весело, и он делает так, что стабилизирует мое настроение.
Для меня такой новый мир, я прям вообще об этом ничего не знал.
Крутая тема вообще. Рекомендую, особенно раз нас будут слушать люди, которые стремятся развиваться в профессии, а значит много работать, то нужно не забывать о второй части, это себя расслаблять, себя узнавать, это и психологии, и массажа, и какие-то спортивные истории.
Так, давай вернемся на секунду к Ютубу. Когда я общался с твоей коллегой Ирой, она сказала, что ты прям горишь Ютуб-каналом, и тебе прям все это очень сильно нравится.
Не знаю, мне просто столько направлений в жизни, что я не могу сказать, что я чем-то отдельным прям сижу, умираю, горю. В свое время я понимал, зачем мне нужен Ютуб-канал. Я очень статичный человек, мне нет желания быть артисткой. То есть минимально я бы хотела выходить в Олимпийском и говорить, я не вижу ваших рук. То есть у меня нет такой потребности. Более того, наверное, я этого не хочу. То есть для меня не очень комфортны лекции на большие аудитории, какие-то такие истории. Я больше про какое-то креаторство в кабинете, ну, условно. Меня никак не смущает, например, работа с большими аудиториями, но при этом она мне не отдает какой-то большой энергии. У меня есть просто друзья, которые кайфуют от этого. У них есть цель, например, собрать аудиторию со своей песней или со своей лекцией, там, типа, в 1000 человек, в 5000 человек. Поэтому есть какие-то ресурсы, инструменты, которые помогли бы развивать свой бренд и делать его более понятным, что ли, и делать его более близким. И это, конечно, YouTube-канал, потому что там мы не в статике, Instagram — это всегда хорошо и до сих пор прелестно, но помимо сторис, все равно, как бы, люди не могут довериться тебе. Ты не можешь донести свои мысли, ты не можешь показать какой-то, раскрыться как личность до конца в Инстаграме. Ну, это мое мнение. То есть, конечно, кто-то делает больше, там, кто-то делает меньше. Но YouTube — это другая, как бы, площадка, и там можно сделать разные вообще форматы. Я давно хотела это делать, и у меня было миллион разных идей и форматов, в том числе и подкасты. Как-то все вот в итоге реализовалось в пандемию, в первую нашу волну, когда нас всех в отпуск отправили по домам. И тогда, наверное, ну, открылся ресурс временной, все было онлайн, была куплена штативная лампа, куда ставился мой телефон и отправлялся монтажеру потом материал. Когда ты делаешь свой продукт, ты же не можешь никакому продюсеру отдать это все. То есть я же не ведущая в какой-то передаче, куда мне просто дают зарплату, и там сами монтируют, сами придумывают. Это мой продукт, мои деньги. Понятное дело, что мне ничего не остается, кроме как садиться, открывать первый хрон и писать 0011 со слова «жопа». Мы можем такие слова говорить?
Можем.
До слова «стул». Вырезаем. Но это же тоже кропотливая работа. И вот я по 3 секунды все правки пишу. Я просто про грамотное делегирование в целом человек. Все, что я могу сделегировать, оно сделегировано уже давно. Поэтому, когда родственники или близкие друзья видят там, что у меня опять много работы, и они меня не видят вживую, они мне всегда предлагают кому-то отдать. Мне уже остались такие вещи, на которые я не отдам.
Которые не отдать. Так, YouTube.
Офигенно отношусь к этому новому каналу. Дает ли он мне позитивные эмоции? 100%. Есть ли у меня миллиард идей? 100%. Есть ли у меня миллиард идей и хорошие эмоции от моего образовательного проекта Pavilion.com? Да. Есть ли у меня миллиард идей и позитивные эмоции от направления SMM в агентстве, которое развивается каждым днем? Да. Или направление блогерами, которое тоже развивается? Да. То есть у меня, наверное, такой широкий диапазон разных вещей, что я не могу сказать, что я там просыпаюсь, и мне нет такого, что каждое утро у меня с утра мысль об Ютубе.
Я правильно понимаю, что формат еще не устаканился, то есть там будет несколько форматов?
Да, будет еще один просто добавлен. Пока так. Развлекательный — это моя бабушка в Владивостоке объясняет клипы. Мы с моими друзьями отгадываем. А есть формат, где я одна сижу, болтаю, главный мой менеджер-помощница по моим всем делам, она меня подтолкнула этим заниматься, сказала, что это якобы всем очень сильно интересно, но будем надеяться, что это так и есть. Формат сейчас есть еще один, это разговор с психологом, который изначально тоже вообще моя подруга была в Владивостоке на самоизоляции. И мы делали этот разговор с психологом в рамках просто болтовни с людьми. Вывели это в отдельную рубрику. Такие настроения, вплоть до каких-то мыслей очень плохих у людей были. Мы им помогли. Помимо того, что там развлекательными темами мы развлекаем людей, и тоже я понимаю, что кому-то плохое настроение правим в хорошее. Но когда пишут люди, что после передачи пришло осознание чего-то, люди записываются к психологу, начинают люди понимать, что болит голова мигренями, да, там типа 10 лет, это не клево, это неправильно, и это можно поменять. Разные есть штуки. Люди об этом не думают, и то, что мы им это доносим, меня это очень сильно радует.
Сколько времени ты сама проводишь на Ютубе?
Много, но пассивно. Вот, например, с утра сегодня я включила Ютуб вместо музыки, когда только проснулась, мне хотелось какого-то такого. Много пассивно, то есть я часто что-то делаю, и у меня играет YouTube как телевизор.
Есть какие-то каналы, которые вот я включаю и залипаю?
Помимо Лебедева и Минаева, вчера, например, YouTube мне порекомендовал шоу «Хулиганы».
У меня есть такая штука на YouTube. 5-6 часов видео, циклическое. Какая-то музыка играет, какой-то водопад, и птица там бегает, и какую-то хрень ест. Я вывожу на телек и просто сижу, и просто залипаю.
Я так включаю коту, есть миллион видео для котов именно, там всякие канарейки или мышки, он реально охотится. Но он, в принципе, смотрит телек, он чуть-чуть такой более осознанный, я так понимаю, чем у сородича.
Постарше, чем ты.
Да, в смысле смотрит. Может просто сидеть, смотреть телевизор, или может смотреть в зеркало сидеть. Причем спокойно, просто сидеть, смотреть. Ему нравятся всякие эти канарейки, мышки. Он за ними охотится, прям сбивает телек мне, прыгает.
Про твою образовательную платформу.
Да.
Я правильно понимаю, что изначально ты составила свой курс, и это планировалось как твоя какая-то персональная база с обновляемыми курсами?
Да, интересно, как воспринимается вообще продукт. Как это было? Так же, как с Ютубом. То есть Ютуб тоже в мою жизнь же пришел, потому что это было. Я мысли, я сделала. В свое время я же делала с Кулгош, с Карцевым, там начала читать лекции. Были такие времена, когда там на неделю у меня по 2-3 лекции большие, плюс гастроли. Короче, я устала. То есть в какой-то момент я поняла, что и финансовая как бы история, то есть я уже не могу просить больше денег за мастер-класс, потому что в этом нет целесообразности для организатора. Но при этом я не хочу тратить свои ресурсы на вот эту поездку, причем я ездила там в города, я с утра улетала, вечером обратно. На следующий день я не была клёвой. И поэтому не видела в этом смысла, короче. Я решила, в любом случае, у меня есть некий запрос от общества на какие-то мои преподавательские истории. Поэтому почему его нужно игнорировать? Более того, там мне в целом-то нравится это делать. То есть это просто вот какие-то сопутствующие вещи оказались силозатратными. Я решила сделать онлайн-платформу, чтобы переводить всех желающих на онлайн. Идея такая, чтобы было много разных курсов. Просто опять, если бы я занималась только этим, их бы было уже 10. Пока их будет только 4-й, мы сейчас скоро будем публиковать. Чтобы их было условно 28 тысяч, около профильных, все про бренд. Разными словами, разными мнениями. И, конечно, я думаю об этом и как какая-то социальная повестка для меня важная, то есть я правда люблю это свое дело. Ну, а во-вторых, все-таки я уже человек не 18-летний, мне 28. Я думаю о том, что развивать свое агентство и прочее хочется. Я вообще такая девчонка, мне подруга, у меня было плохое настроение, она сказала, иди купи себе подарок. Проснулась этой мыслью и думаю, да, надо пойти себе купить подарок, а потом начала думать, так, можно еще курс снять. На YouTube мы снимем пару больших передач, так, то есть все. Ну, так в голове сложилось. Думаю, вот он и подарок. То есть я, в принципе, тот человек, который где-то заработал и где-то вложил в свои же процессы, чтобы они отдавали. То есть мне хочется как итог все это зациклировать, чтобы платформа, где будет очень много брендов, там, не знаю, через 10 лет приносила мне постоянный доход, потому что там уже сформированная база, ее дальше дополнять. Примерно вот такие планы у меня на нее. То есть это разные герои должны быть.
Я знаю, что хотел у тебя спросить, как у специалиста по бренду. Раньше все как-то очень сложно к нему относились. То есть вот, и у меня построение личного бренда, я должен всех образовывать. А сейчас люди записывают тиктоки и, по сути, тоже выстраивают какой-то личный бренд.
Понимаешь, ты приводишь два примера, которые не сопоставимы рядом. То есть, например, записывать тиктоки — это полбеды. Какой-то быстрый успех — это же не успех. Ну, то есть вообще достигнуть какого-то успеха — это не только взойти на какой-то пьедестал, а на нем еще устоять и понять, как можно идти дальше, и идти дальше. Все юные звездочки, условно, как девочку зовут, которая посадила мальчика за якобы изнасилование?
Шурыгина.
Личный бренд, да. Сейчас кто-то о ней помнит, все. Ну, то есть, окей, мы помним ее имя. Но к тому, что, да, был момент взлета, что она ходила на передачи, все ее обсуждали. То есть это выходило в абсолютно разные каналы, дальше информационные. И мемы тебе есть, и наоборот, какая-то грустная классная передача.
И Первый канал, и
все что угодно, да. И не только Первый, она везде побыла. И рекламу у нее кто-то там купил, и ставки на спорт минимум, да, какие-то. Ну, то есть, понятное дело, что исходя из аудитории, ее не сделали лицом не то чтобы там каких-то люксовых брендов, каких-то просто масс-маркет, но она не поняла, что с этим сделать. То есть, понятное дело, что изначально как бы цели такие были, преследовались, абсолютно были достигнуты, она стала популярна, она стала знаменита, на нее подписались. Что дальше? То есть она не стала певицей, она не стала артисткой, она не написала книгу, что тоже шаг для многих дам. На днях была презентация книги Миланы Тюльпановой.
Кто это?
Ну вот она бывшая жена там Киржакова, хотя
вот
бы.
Кто-то, вот как раз
ну, конечно,
пример, опять,
да. Ну то есть она сходила к Малахову, что-то там было. Вышла, написала книгу, сделала с другой девочкой TikTok-дом, хотя им всем по 58 лет примерно. Движуха какая-то существует, может они сделают там жена Джигана, там какие-то есть конфликты, что он сошел с ума, там не знаю, измены, не измены, но она могла бы дальше сидеть так. Она уже сделала бренд одежды, бренд косметики. Кто-то покупает этот. То есть она все равно строит свой бренд. Стать популярным в ТикТоке можно. Или на Ютубе, или там в Инстаграме. Только нужно понимать, как дальше ты это все удержишь. И это настоящее построение бренда уже дальше. Так же, как про построение бренда. Вот я упомянула, я отказалась от диджей-сетов. В свое время мне было весело и клево, и интересно. Потом это стало больше либо весело, либо деньги. Потом это стало деньги нерелевантные, опять же, этому времени. А потом это стало даже не весело. То есть я стала соглашаться только на какие-то вечеринки моих друганов. Вообще-то все могу играть свою любимую музыку, она всем понравится, какие-то молодежные тусовки. И я поняла последние три раза, что стою, я жду, когда вот это закончится, я смогу, не знаю, пойти пообщаться с людьми и просто уехать домой. И таким образом я поняла, что как пазл моего бренда, меня, как человека, как личности, и плюс бренда, потому что уже выросло агентство, уже образовательная платформа, уже там какие-то еще моменты, контракты больше, команда больше. И это все раз, и как-то я уже играю как бы рэп и прыгаю, как-то уже...
Немножко переросла.
Да, то есть как бы это выпало из пазла как бы меня. И поэтому, наверное, если тиктокер снял тикток и потом придумал, как держать свою аудиторию, усиливать себя и построить все это там на протяжении 10 лет, да, он молодец.
Я не вижу какого-то дальнейшего шага для тиктокера куда-то. Мне кажется, что это вот такая из миллиона один.
Ну, так это в нашей жизни везде так. Ты пошел работать в агентство, ты один из 100 повышаешься. И так потихоньку.
Да, да,
просто
да.
Там шаг шире, поэтому это больше чувствуется. У всех же есть два пути разных. То есть ты можешь потихоньку тише,
ну,
едешь,
долгую,
дальше
да.
Водишь, да, и там выстраивать. Образовательная платформа Pavilion.com, она там не на уровне всероссийского знания, да, но я же занимаюсь этим. Либо я могла бы какой-нибудь херней заняться, обо мне бы все узнали, но только было бы непонятно, зачем покупать мой курс. И также с Ютубом. Я же прекрасно понимаю, что поменять мне формат на только развлекательный, расти будет больше. Или я начну, например, кетчупом каким мазать себе глаз. Ну, то есть это сразу всем нравится шлака посмотреть. Мне же это не надо. Пусть у меня растет потихоньку. Вся аудитория набирается тем, кому это интересно. Либо это мои потенциальные сотрудники, либо это люди, потенциальные покупатели моего курса. Либо это бренд-менеджер, работники агентства, которые купят меня, либо купят у нас работы в агентстве. И это не так чувствуется, потому что я с каждым годом все направления, они становятся более крепкими, более мощными. Ну, шаг небольшой. Что меня устраивает, например, потому что я по своей теории живу, что лучше без взрывов, потому что с них легче упасть. А тиктокер, ну да, там просто чувствуется лучше. Вот он стал популярным, и дальше надо что-то делать. Тебе еще и 12 лет.
Мне очень нравится наблюдать на самом деле, когда появляются какие-то новые имена, и я не понимаю, кто это, о чем они. То есть появился...
Это моя вся жизнь.
Да, да, да.
Я так не понимаю.
Появился некий парень, там, Даня Милохин, допустим. Я смотрю, о, темненький парень какой-то вырос в детдоме и где-то там что-то сделал, и вот он с нами. Думаю, кто это, что это? Я начинаю смотреть. То есть мне интересно, и я не понимаю ценность.
Да мы старые с тобой, просто все. Это надо успокоиться. Моя мама не понимала, почему мне нравятся артисты, которые мне нравились в детстве. Я уверена, ее мама не понимала, моя бабушка ее. Все, мы теперь не понимаем. Моя сестра с огромным удовольствием сидит, ей 12 лет, она сидит в ТикТоке, она сидит в лайке, пишет. Более того, там мне недавно мой друг, он гулял по набережной в Владивостоке, говорит, твоя, присылает мне видео, она там уже это локтями что-то пляшет, с подружками на набережной записывает. Пусть записывает. Такое сейчас. Ну, вот что сделать? Я не готова, потому что я захожу на людей, которые моего возраста или старше даже. Какие-то ТикТоки взрослых, популярных, всероссийских людей, звезд. Ну, это же ужас, ну, плакать хочется. Беспомощная.
Беспомощная вроде бы. Попытка.
Да, это ужасно выглядит.
У меня нет негатива, но я тоже не понимаю. То есть, возможно, да, мы старые, и я уже вот пропустил ТикТок, и мне кажется, что я уже такой, ну все, я нет.
Ну, залипаешь ты в ТикТоке?
Нет.
Я, да, жесткая. У меня причем все стадии принятия были. То есть сначала я не хотела скачивать вообще. Потом я поняла, что не могу его уже не скачивать, все. То есть как бы это зона СММ, она активна, мне надо знать. Потом я скачала, заходила, выходила. Потом я уже подумала, не, ну есть прикольные штуки. А сейчас я их скачиваю и отправляю своим друзьям, они говорят, что больная. Мне очень много чего смешного. Понятное дело, что это не танцевальные челленджи, а вот какие-то там юморески есть очень смешные.
Короче, история. В карантин мне друг говорит, установи ТикТок. Я такой, да нет, нет, зачем? Он начал присылать всякую хрень про собак, про котов, забавные штуки. Я не знаю почему, у меня рекомендации начали выдавать, как правильно зайти в хату. Я смотрел, как правильно зайти в хату, вырезки из сериалы на НТВ, вот эти вот, про тюрьму, про сыщиков, разбитые фонари. И мне друг говорит, у тебя какая-то подборка ебанутая. И я на это никак не могу повлиять. Я ничего не лайкаю, я просто смотрю, я беру второй телефон друга своего, у него там котики, киски, да, какие-то деревенские ребята там что-то не поделили. Я такой говорю, давай поменяемся. И вот поэтому, видимо, у меня желание отбилось.
Наверное, потому что алгоритмы там такие, что они намного хитрее, чем в Инстаграме, умнее. У меня есть, наоборот, друганы, которые вообще ничего не видят, никаких юморесок, а видят только какие-то мутные красивые истории, и они вообще не понимают, типа, где мы берем в ТикТоке всякий шлак и трэш. Поэтому я не вижу, например, там каких-то звезд ТикТока у себя в ленте, но я даже не зарегистрирована. Как сталкер настоящий сижу просто.
Я зарегал, пару месяцев посидел. В карантине у тебя день длинный, и ты под конец дня такой, ну ладно, посижу. Потом такой, все, уберите, пожалуйста.
Там же еще скрывается время на телефоне.
Да.
Как-то, да, было в несколько раз, когда, типа, я, ну, там время 11:30, я в 12 планирую уснуть, и потом просто я в 3 ночи,
А ты видела на улице, как снимают ТикТоки?
Да, много раз.
Забавно?
Ну да. Забавно ли я, например, которая Ютуб снимает на улице иногда? Ну, сейчас начинаю, вот я новый формат как раз, он на улице. Ну, то есть я когда снимала на Покровке, люди очень обращали внимание, потому что у меня операторы, звукорежиссер, я.
Ну, целая банда стоит, да?
Ну да, мой, и мой помощник, менеджер, да. И кто я такая? Вроде бы не Лера Кудрявцева, не Собчак.
Слушай, такая история была. Я видел в торговом центре, как девочка танцует какой-то челлендж. Я прохожу мимо, из-за колонны появляется ее отец, видимо, или брат, и он стоит вот так, а она там что-то пляшет, и я прохожу мимо, смотрю на него, и он так на меня, типа, дружище, забери меня, пожалуйста. Это классно, если говорить про детей, они такие открытые. То есть вот нас сейчас с тобой поставь в торговом центре танцевать.
Я могла бы. Но я в детстве и на спор в всяких купальниках ходила зимой по улице. Я чуть-чуть могу такие вещи делать. Но, знаешь, они открыты же так же, как и мы раньше. Мы тоже с подружками снимали какие-то фильмы, выходили. Я не знаю, где они.
Бабушка их хранит.
Нет, там бабушка не могла звать. Нет, мы снимали такие короткие метры, например, под музыку группы Пласибо. И мы там курили сигареты, красили губы, делали прически, курили. Ну, короче, веселились по полной. Знаешь, про родаков клево, когда дети посвящают во всю эту историю, потому что я на месте папы бы радовалась, потому что, наоборот, здорово, знаешь, что твоя дочка делает и прочее. То у меня какая ситуация? У меня мама, когда я начала париться насчет своего Инстаграма, париться, в смысле, делать контент. Я маму заставляла везде меня фотографировать, и я начала сидеть в телефоне много, не обрабатывать, а вот, короче, работа. Мама на меня часто ругалась. Говорила, что вот, давай с нами, там, что-нибудь проведи время, опять ты идешь фоткаться, опять ты снимаешь сторис. И в какой-то момент, когда Инстаграм начал приносить какие-то уже материальные плоды плюс бартерные какие-то большие истории, у меня мама приехала в Москву, это было очень много лет назад, мы идем в ботанический сад, и она мне на каждом углу должна фотать. Я маме говорю, слушай, мой косметолог, он предлагает сделать процедуру клевую, она стоит 70 тысяч рублей за мои посты. Она офигела, пошла, сделала, и после этого вот ровно с того дня кардинально переменилась. Теперь моя мама говорит, так, смотри, красивый свет, вставай, сейчас тебя сфотаю, правда?
Поняла, просит.
Да, в отпуске она всегда, то есть там мы куда-то едем, она говорит, так, давай еще тут тебя сфотаем, еще тут. Ну, она поняла отдачу, и все. Мне же привозят часто подарки без спроса, ну, то есть просто привезли там подарки. Я не собирательница. Все, что можно, я очень много отдаю в детские дома. Или там, что клевое, я маме отдаю, она радуется. Я вот иногда им просто почтой России отправляю два баула раз в несколько месяцев. Ей очень нравится мой Инстаграм, ей очень нравится мое увлечение социальными сетями, но так как почему-то изначально моей сестре запрещали вести соцсети младшей, у нас разные отцы, я так понимаю, что там больше со стороны отца была такая история, то я так понимаю, что никто не знает, что она снимает ТикТок, я ее не выдаю. Надеюсь, мама не послушает нашу передачу.
Она там популярная?
Да кто его знает, она и мне не показывает. Я один раз нашла Это смешная история. У меня бабушка, она достаточно продвинутый человек, у нее есть айпады, она смотрит ютубы, отправляет мне с котами всякие видео, ржет, она аудио, может, все умеет писать, в WhatsApp мы общаемся, я сказала, бабушка, я только из-за тебя сижу в WhatsApp, она говорит, установи мне этот телеграм, я буду там сидеть, скажи только, что сделать. Короче, она очень прогрессивная и клевая, она всегда смотрела мой инстаграм, но я знала, что у нее его нету. Они смотрели с мамой, и у мамы нет инстаграма, с браузера. И тут мы с ней болтаем, я что-то ей говорю, мне новая кофта. Она говорит, о, я видела, вчера вот вы, я говорю, где? И понимаешь, что у меня в ленте не было такого, ну что-то там новое. Она говорит, ну в этих быстрых видео твоих. А тогда нельзя было, сейчас можно уже с браузера смотреть сторис, тогда было нельзя. Я говорю, ага. И я прилетаю, и говорю, дай телефон. И понимаешь, что на ее телефоне стоит инстаграм моей сестры. Бабушка подписана на ЛДЖ, типа Ивлеева, на каких-то вообще неизвестных мне вот каких-то, видимо, тиктокеров и на меня. То есть я говорю, тебя вообще не бесит? Она говорит, да, я не понимаю ничего.
Я тебя увидела, и клево.
Да, все клево, да. И так вот я выяснила, что есть этот инстаграм тайный, там были и сторис, и, ну, короче, по полной программе. Но я с дуру лайкнула, или прошло уже время, или подписалась. Он за секунду почистился и остался бабушке. Я так понимаю, что уже есть другая неуловимая страница. К сожалению, моя сестра вошла в пубертат, она на все отвечает. Не знаю.
Нет.
Ну, вот так вот она говорит. Даже когда мы там в ресторане, говорит, что будет, мне все равно.
Часто история у моих друзей, сестры, братья, и вот в этом возрасте, 12, 13, 14, они все в отрицалово.
Полное, да.
Чем я ничего не знаю.
Я вообще не знаю, как ее вывести на эмоции. Каждый раз, когда мы тусуемся вместе где-то в поездках, или я приезжаю, и мама уходит, я каждый раз я предлагаю покурить сигарету или попить со мной вина. Ну, просто, чтобы какие-то эмоции у человека увидеть, поразумеется, я это не дам ей сделать, потому что еще чуть-чуть попозже уже предложу по-серьезному. Она говорит, нормально. Одну фразу. Это максимальная эмоция, которая нормально.
У меня друг вывез свою двоюродную сестру, ей тоже мало лет, куда-то за границу, все, я платил. Весь такой классный старший брат. Ну что, тебе понравилось? Ну норм.
Да, конечно, нет, там нет никаких эмоций, там подарки. Я каждый раз на Новый год приезжаю.
С баулами тоже, да?
Ну да, спасибо. Так я меня спрашиваю, как твои дела? Чё в школе? Есть пацан, есть подружки, что-то есть? Говорю, что ты слушаешь? Я до сих пор
Cloud
не могу понять. Да нет, я только в этом году впервые останавливалась у мамы. Обычно я живу у бабушки, из-за пандемии мы решили сменить локацию. Я жила у нее в комнате, у моей сестры, ее отправили там куда-то на моря. А я же не заходила. Ну, заходила, но как-то не обращала внимания. У меня вся комната в кей-попе.
Вот я хотел сказать и забыл слово кей-поп.
Да.
А ты понимаешь, что это?
Ну, азиатский кей-поп.
Это просто обычная азиатская музыка.
Корейская музыка, но она и учит корейский. Это же они в Владивостоке все живут там вообще.
Так популярно вообще сейчас.
Вся, у меня на подушках каких-то накрывают эти кей-поп-артисты, какие-то рисунки. Кей-поп — это моя аналитическая деятельность. Мне дала такие знания. Когда я спрашиваю сестры, что ты слушаешь?
В тишине сижу. Кей-поп, кстати, да, такая популярная штука. Все вот дети этого возраста, до которых у меня дотягиваются руки, то есть друзья друзей, сестры друзей, все слушают кей-поп. Что ты сейчас слушаешь? Я понимаю, что жанра нет.
Да есть, наверное. Ну, хип-хопчик больше всего, да. Я была в Нижнем Новгороде, вспомнила Гориллаз, например, помимо хип-хопчика. Скачала плейлист главное, и вот слушаю. Вспомнил недавно группу Vincent's Go Machine, офигенную, тоже не хип-хопчик. Ну, а дальше можем, конечно, не говорить, но идет Тима Белорусских. Мне он нравится. Или группа Банда, альбом «Новые люди».
Мы же новые люди.
Офигенно.
Помню.
Нет, это вообще офигенный альбом. Разные вещи. В основном хип-хопчик. Ну, либо какие-то душевные.
Я как-то читал, что ты планировала или просто хотела поступить на философский факультет.
Да, хочу до сих пор. Не могу найти время. Более того, что меня почти склонили. Мы делали курс Monsters нашего агентства для ВГС. Это как раз Дальневосточный университет. И у них там есть заочка. Я, получается, что бакалавр, так вышло, потому что я поступала на специалитет, а пока я там была в академах и приходила на заочку, я стала бакалавром. Я бы хотела, да, магистратуру получить по философии, и все не могу собраться. То есть я каждый год думаю, так, то есть этот год опять профукало, то есть все, прошли все начальные месяца. Мне почти уже заблатовали поступать в Владивосток, я вовремя одумалась. То есть у меня там университет, мы в хороших отношениях, они говорят, давай, будешь нашим королем, я хорошо, а потом как поняла, что все равно мне кататься на кит-сессии.
Ну да, долго и постоянно летать.
Там нет, если это заочка, то что, слетать два раза на сессии, но все равно, это куда-то быть привязанным. Плюс еще меня очень сильно не любили в университете. Это очень смешно, потому что я же еле как закончила универ, не с точки зрения моих познаний, а с точки зрения отношения ко мне. Меня не допускали к диплому и говорили, что я его купила. А диплом звучал как продвижение бизнес-структур в социальных сетях на примере образовательного проекта «Скугош». Кто его бы написал? Я у всех спрашиваю, кто мне его может написать, кроме меня, если я этим занималась.
Странная схемка, конечно.
Да, и меня очень ненавидели преподаватели, потому что я жила в Москве. Собственно, я их раздражала собой. Ну, то есть вот просто моим внешним видом. Я работала же, я приезжала там, села с ноутбуком. Я их бесила. Я иногда с ними спорила. Иногда я возмущалась, когда, например, нам ставили какой-то прикольный предмет, серию часов, а преподаватель говорил, я вообще не знаю, что это, как мы будем обсуждать. Деловой дресс-код, как я говорю в первом YouTube-видео. Короче, билиберда. Не допускали до диплома, я воевала, меня валили на экзаменах, и я там чуть-чуть неправильно ответила на госах, и мне сказали так, мы вам ставим четверку, вы можете оспорить, но оценка может еще понизиться. Я говорю, ладно. Хотя я хотела пятерку. Хорошо очень училась, и а что училась-то? Я знала эту тему, я была уже практиком.
Ты сериальный человек?
Да.
Что из последнего?
Пыталась сегодня с утра, но, к сожалению, платформа Start тупила, и поэтому мне пришлось идти на YouTube. Как-то я вот в пандемии тоже во всей этой истории открыла для себя русские сериалы российского производства. Хороший человек. Ну, там, короче, есть свои минусы. Очень минорно все. Ну, офигенный сюжет, интересный. И вот я на последней серии, я хотела узнать сегодня перед выходом из дома, что там произошло, но я до сих пор не знаю. Завтрашнего утра я буду ждать. К сожалению, я не успеваю в объемах потреблять, да, весь контент и сериальный, и фильмы новые тоже я не все видела. Как бы иногда до меня доходит. Есть еще такая дебильная у меня черта, когда что-то выходит и все это обсуждают. Потом проходит время, я уже спокойно смотрю и вот какие-то свои выводы делаю, потому что или кто-то, наоборот, плохо обсуждает. Например, «Хороший человек», он вышел недавно, но нет никакого такого резонанса по поводу него. Плюс, да что-то как-то я нечаянно наткнулась, типа новинки на старте. Я «Содержанок» посмотрела, бывший клевый очень сериал, 2 сезона уже на старте. Очень клёвый. Короче, надо менять вообще свое, мне кажется, отношение к нашим продуктам, потому что они стали реально очень прикольны некоторые.
Мне нравится еще вот первое поколение сериалов, то есть «Полицейский с Рублевки» даже.
Ну, да,
то есть я
да.
смотрю и такой, вау, прикольно. То есть это ничего меня не учит, но и не раздражает, знаешь, как ты
не
такой поулыбался,
сериалы, да.
поулыбался, посмеялся, пошел дальше. У меня тоже, кстати, нет привычки что-то хаять, что вот наши ублюдки снимать не умеют.
Но, у нас есть все равно это заложено, все равно в нас, даже если мы не хаем, у нас есть какое-то знание, что наши хуже делают, и поэтому как-то мы уже, мне кажется, скепсисом ко всему этому относимся. Знаешь, про сериалы и про моё позднее включение к ним. Я только в рамках самоизоляции, то есть весной, посмотрела «Эйфорию». Так мне понравилось, что я посмотрела 2 раза её. Я посмотрела
класс.
2 раза первый сезон. Ну ладно, будем говорить честно, понравился мне там один человек. Поэтому я решила это не упускать ни одного кадра с ним. Фильм «Враг» я смотрела недавно. Я его смотрела 3-й раз, и знаешь, самый прикол? Я помню, что я его смотрела, но я не помню, в чем там развязка. А развязка настолько, она там просто тебя бьет по щечину, что ты ее не можешь как будто бы забыть. Но я реально опять досмотрела до конца, и я увидела развязку, думала, а, окей, я это знала, но я до последней секунды ждала, что там будет. Такой вот талант все забыть и заново наслаждаться.
Вопрос. Я хотел сейчас узнать тебя про домашних животных. Я знаю, что ты патронируешь пса. В апреле я тоже взял пса. В июне.
О, прикольно, поздравляю,
да,
это очень клёво. Я не могу его забрать, потому что я не смогу ухаживать за собакой, особенно большой. Начиная от того, что у меня небольшая квартира, а он реально большой активный пес, то есть ему бы хорошо жить где-то там на даче или просто в большой квартире. Ну, он как бы адекватный, но все равно он требует...
Ну, и нужно тратить силы.
Другое, да. И во-вторых, ну, я вечно в разъездах. Я не могу-то кота в одно время покормить, что меня просят делать ветеринар уже очень давно. Я говорю, я не могу. Я не могу его взять по разным причинам, то есть я не смогу ему уделять достаточное количество, ему будет плохо со мной. Поэтому я ищу ему дом, помогаю как могу. У меня такая история с детства.
Сейчас я вспомню, извини, как назывался твой первый тигр?
Тигрусин. Да, у меня вся семья такая, у нас то голубь живет. Есть просто какая-то такая история, изначально моя бабушка так себя вела, ему дед никогда не был против, что у нас постоянно были какие-то, то есть она пошла к дедку-то, ей ноги прибился, он уже у нас дом живет, мы его любим и холим и лелеем. Мама моя приносила, то есть у нас был вообще безумный случай, когда у нас кошка родила котят, они совсем были маленькие. Буквально прошло несколько дней, моя мама пошла там по каким-то делам вечером, приходит и приносит прям только родившегося котенка, тоже очень маленького. Он завалился между бревен. Это самый центр города, но при этом там есть такие ходы, где мама там срезает дорогу. Ну, мы предположили, что там просто кошка и перетаскивала котят, и он у нее выпал, и он упал между бревнами. То есть моя мама убирала бревно, чтобы его достать, и она его потеряла просто. Он лежал, плакала, нашла. И моя кошка там вынянчивала этого чужого котенка. Она так совпала. рассказала, да, что она еще кормила. Голубь жил у нас дома, потому что мама его встретила, у него было сломанное крыло. Он жил у нас, пока не начал летать и срать везде, и папа сказал: «Саша, хватит». Саша, начальник краевой судебно-медицинской экспертизы, она сидела в своем кабинете, принимала важных людей, а у нее просто как бы летал голубь. Она прооперировала ему какое-то крыло. Ты понимаешь, да, картина? То есть она сидит там в костюме, такой длинный стол, а она во главе этого стола и просто заходит, здравствуйте, там, да, и тусуется голубь как в кабинете, там везде срет, жрет. Короче, видимо, во мне есть какой-то этот ген помощи животным, ген спасения их, что это как-то все приклеивается ко мне самой. Получается, что теперь у меня живет Вася. Может, 4 года примерно, ну, неизвестно сколько. Когда я его брала, мне сказали около 3, то есть, может, сейчас ему 5. Вася весит 9 килограмм, ну, это жесть. У Васи много проблем, конечно, но на самом деле нет. Когда он только приехал, ты знаешь, все очень было тяжело, но сейчас он идеальный кот, чистоплотный, все замечательно. Но как произошло, что мы уже как бы его взяли, я стояла с ним в переноске, и мне на выходе говорят: ну, вы знаете, то есть мне сказали, что у него болят глаза. Мне говорят: а вы знаете, как вести его с его проблемой со здоровьем, вы окей? Я говорю: ну да, конечно, вылечим, вообще фигня. Они говорят: да, но у него же рак крови.
Офигеть.
А чувак у меня в переноске, то есть мне до этого никто не сказал, у меня уже, то есть, документ подписан, и я не хотела в тот день никого брать. Но так вышло, что я ходила, а там много комнат, очень много клеток, и там все тусуются, и он прям мяукал на меня. Короче, он ни на кого другого не реагировал и прочее. И я поняла, что это судьба, моя подруга начала орать: нет, я тебя не разрешаю, потому что она со мной была рядом, когда мой кот умирал предыдущий от рака. И знаешь, что для меня это совершенно нехорошо переносило это, то есть я воспринимала как смерть друга реально, то есть, ну, мне открыла очень жестко. Она сказала: нет, ни в коем случае, но через 5 минут мы уже сидели в машине с Васьком. Представляешь, вот человечек Вася жил на улице, человек-кот, жил на улице 3 года примерно. Жил в клетке, потом 3 месяца в приюте. Очень был рад всему первое время. Сейчас Вася спит у меня на голове в прямом смысле этого слова. Он реально думает, что подушка — это его тема. И он орет как бешеный. Он отказался есть влажный корм, который с удовольствием ел вначале. Ему надо только маленькую баночку, которую он не на да, что он 9 килограмм, который стоит как бы больше, чем мой кофе, понимаешь? Интересное наблюдение, что не только люди охереют от хорошей жизни, понимаешь, и начинают вот так себя вести, но даже кот Вася с облезшими ушами
через каких-то 4 года становится.
Да, то есть он 3 года жил в луже, понимаешь, пожив там, не знаю, полгода у меня в центре Москвы, в квартирке, в тепленькой. Все. Ну чё, мы с тобой уже много болтаем.
Да, всё, уходим. Спасибо тебе большое.
Спасибо тебе.
Пока-пока.
Пока.
Вы слушали подкаст «Предпочитаю создавать» креативной компании «Фрагментум». В описании выпуска вы найдете ссылки на все ресурсы, которые мы сегодня упоминали. А самые важные тезисы нашего разговора в блоге на сайте fragmentum.me. Не забывайте шерить наш подкаст, ставить нам лайки, сердечки, пальчики, колокольчики и подписываться на проект на всех аудиоплощадках. С вами был Толя Титов. До следующей недели. Пока-пока.
Подписался?
Да, конечно.
Лайки есть?
Ставлю.
Проверю.